Глава 10. Ясновидящее. Сэр Тристрам де Рошфор, сенешал Оверни, владелец Виллафранка, был хотя и свирепый, но знаменитый воин, посидевший в битвах с англичанами. Как начальник пограничной стражи и защитник родного края, он не знал покоя даже в так называемое мирное время, и жизнь его проходила в беспрерывных стычках со всевозможными хищниками, беспокоившими и грабившими его округ. По временам он возвращался из таких походов с триумфом, и тогда дюжина раскачивающихся на зубчатых стенах трупов предупреждала бродячую вольницу, что правосудие не дремлет. Но иногда эти стычки оканчивались неудачно, и его отряд во весь опор проскакивал в замок через подъемный мост, в то время как позади слышалась погоня, и стрелы свистели мимо ушей улепетывавших воинов. Суровый и духом, и телом, ненавидимый врагами, он не был любим даже теми, кого защищал, чему лучшим доказательством может служить то обстоятельство, что, когда он два раза попадал в плен, то крестьян и фермеров нагайками заставляли платить за него выкуп. Трудно решить, кто был ужаснее для бедных овец, волки или сторожевые псы. Не менее суров был и замок Виллафранк, в котором жил сенешал. Широкий ров, наполненный водой, высокая наружная стена с башенками по углам и возвышавшаяся над всем этим мрачная крепость — такое первое впечатление произвел Виллафранк на путешественников при лунном освещении. У ворот, освещенные красноватым огнем двух факелов, стояли грозные часовые, брецая оружием. Двуглавый орел Дюгесклена служил надежнейшим пропуском во все рыцарские замки Франции. Старый рыцарь, владелец Виллафранка, встретил с распростертыми объятиями своего знаменитого соотечественника и не менее обрадовался приезду сэра Найджела, особенно когда маленький англичанин объявил причину своего приезда. Уж больно надоели сенешалу отчаянные головорезы белого отряда. К тому же он два раза потерпел от них поражение и теперь не мог дождаться того счастливого дня, когда последний стрелок покинет пределы Оверни. В замке рыцари нашли полную чашу довольства и роскошь, которые так резко бросались в глаза по сравнению с бедностью и даже нищетою окружающих Виллафранк деревень и поселков. Столы ломились под тяжестью серебряных приборов и блюд, дымящихся вкусных паштетов с трюфелями, которыми и по сию пору так славится Франция. Не прошло и часу после приезда рыцарей, как любезные хозяева уже стали потчевать своих гостей. За столом на председательском месте сидел сам воинственный хозяин. По правую сторону уселась его супруга, леди Рошфор, живая и веселая дама, а по левую руку — леди Тифен. Далее разместились Дюгесклен, сэр Найджел, сэр Амури Монтикур, рыцарь какого-то монашествующего ордена, и Отто Горни, странствующий рыцарь из Богемии. Аллен Форд, четыре оруженосца и капеллан из замка дополняли компанию, беззаботно угощавшуюся в тот вечер в замке Виллафранк. За каждым столом стояли маленькие проворные пажи в лиловых курточках с позументами. В большом камине, за блестящей медной решеткой, весело трещал огонь, сокола дремали на своих шестах, и умные гончие валялись на каменном полу, растянувшись во всю свою длину. Веселый разговор, смех и шутки смешивались со звоном посуды, стуком ножей и чоканьем бокалов. Никто не думал о тех голодных, одетых в рубище людях, которые притаились на лесной опушке и глядели диким и мрачным взором на приветливый огонь в замке, проникавший сквозь решетчатые окна и пронизывающий темноту длинными потоками золотистого света. Наконец трапеза была окончена. Многочисленные слуги мигом убрали со стола и пододвинули скамейки к пылающему камину, так как на дворе было морозно, и в комнате чувствовалась свежесть. Леди Тифен удобно уселась в кресло и, облокотившись на мягкую спинку его, полузакрыла свои лучистые глаза с длинными темными ресницами. Аллен давно уже наблюдал за ней, а теперь не мог оторвать своего взора и все время следил за ее быстрым и неровным дыханием и бледными щеками. Дю Гесклен тоже с тревогою поглядывал на свою жену. «Отчего здешний народ выглядит таким изнуренным?» — спросил богемский рыцарь.
«Ах, канальи!» — вскричал виллафранкский лорд. «И вы им верите! А между тем у каждого из них спрятано золото в чулках или кубышках. Сколько трудов стоило моей жене содрать с них деньги на выкуп, когда я попался в плен! Эти подлые собаки предпочитают целыми часами выдерживать пытку, чем дать один денье за своего господина!»
«Но почему же они не покупают себе еду?» — спросил сэр Найджел. «Клянусь святым Павлом, у них одна кожа да кости».
«Они исхудали от злобы и жадности», — ответил сенешал.
«Бог мой, вы не поверите, до чего безобразен наш мужик, безволосый, беззубый, худой. Не понимаю, как можно было создать такое существо? Я видеть их не могу без содрогания, и потому мой верный Рауль всегда идет впереди меня и разгоняет их дубиной».
«Но и у них есть душа, миледи», — возразил с горечью седовласый капеллан. «Я слышал, как вы им это проповедовали», — вмешался в разговор сенешал. «Лучше бы вы учили детей моих воинов, досмотрели за церковью, а не набивали пустые головы этих болванов всякими вздорными идеями. Читайте свои молитвы, отец, изубрите псалтырь, но не становитесь между мною и теми, кого даровал мне король».
«Мне даровал их король более великий, чем ваш», — ответил смиренно капеллан. «Предупреждаю вас, сэр Тристрам Рошфор, в вашем собственном замке, что настанет день, когда десница Господня поразит вас ужасной карой за то, что вы с ними сделали». С этими словами он встал и вышел из комнаты.
«Чтоб его чума взяла!» — прокричал ему вдогонку французский рыцарь. «Ужасное зло эти попы! С ними нельзя сражаться, как с мужчиной, не убедишь их и словами, как бабу! Что прикажете с ними делать, сэр Бертран?»
«Много тебе скажет, сэр Бертран!» — в сердцах воскликнула леди Рошфор. «Слухами земля полнится, как он удачно съездил в Авиньон и взял с папы 50 000 крон!»
«Честное слово», — заметил сэр Найджел,
смотря с ужасом и восхищением на Дю Гесклена.
«Неужели вы не побоялись вечного проклятия?»
«А, право, я не думал об этом», — ответил добродушный рыцарь. «Но клянусь святым Иовом, этот ваш капеллан Тристрам кажется очень достойный человек. Хотя я и не боюсь проклятия папы, однако советую вам серьезно подумать над словами этого капеллана».
«Да-да», — подтвердила леди Рошфор, — «пожалуй, действительно надо быть с ним осторожнее. В прошлый раз, когда мы поссорились с отцом Стефаном, моя камеристка говорила, что у меня выпало за одну неделю больше волос, чем за целый месяц».
«Сколько же тогда тяготеет у меня на душе грехов», — заметил сэр Найджел, проводя рукой по своей плешивой голове. Все засмеялись.
«Право, сэр Тристрам», — продолжал сэр Найджел серьезно, — «вам следует примириться с этим добрым человеком».
«Будет с него», — отвечал угрюмый сенешал. — «Еще недавно он получил от меня 4 подсвечника. Никогда ему не прощу, что он портит этих безмозглых скотов. Мулы и свиньи, в сравнении с ними, мудрецы. Одному Богу известно, сколько я страдаю от них. Еще на прошлой неделе, страшно нуждаясь в деньгах, я позвал к себе Жана Губерта, у которого, как всем известно, спрятана где-то в лесу шкатулка с золотом. Даю вам слово, что я всего только один раз вытянул этого болвана нагайкой по спине. Потом объяснил ему, что мне до зарезу нужны деньги, и для остраски посадил его на ночь в холодную, чтобы он на досуге обдумал мои слова. И что же, вы думаете, сделала эта собака? Повесился на решетке окна на собственном поясе».
«Такая злость для меня прямо-таки непонятна», — вставила свое замечание хозяйка. «Приведу вам еще один пример. Здесь жила одна очень красивая девушка, Гертруда Лебеф, такая же злая и своенравная, как все эти собаки. В это же время к нам приехал погостить молодой Амори де Валенс. Девушка ему сразу приглянулась, и он хотел взять ее к себе в служанки. Что же, вы думаете, сделала она
и этот старый пес — ее отец. Они привязали себя друг к другу поясами и бросились в Линпуль, где и утонули. Конечно, бедному Амари де Валенсу это было страшно неприятно. Что же вы сделаете с народом, который так глуп и неблагодарен?
Пока сенешал Виллафранко костил своих подданных, Аллен не сводил глаз с лица леди Тифен. Она продолжала спокойно лежать в кресле, откинувшись на спинку. Лицо ее было так бескровно и бледно, что юноша начинал бояться, не упала ли она в обморок. Но вдруг с ней произошла перемена. На щеках появился румянец, ресницы медленно приподнялись, и глаза засверкали небывалым блеском. Теперь она пристально смотрела в одну точку на обоих противоположной стены. Взглянув на Дюгесклена, Аллен убедился, что он тоже следит за своей женой и, видимо, сильно встревожен происшедшей с ней переменой. — Что с вами, леди? — наконец спросил он слегка дрогнувшим голосом. Леди Тифен ответила не сразу, притом таким глухим, низким голосом, как будто он доносился откуда-то издалека. — Я чувствую себя прекрасно, Бертран, — сказала она. — Наступил блаженный час ясновидения.
— Так я и знал, — пробормотал Дюгесклен, проводя рукой по своим волосам с тем же смущенным, как и прежде, видом. — Я должен извиниться перед вами, сэр Тристрам, — начал Дюгесклен, — но у меня такой неповоротливый язык, что, право, я не знаю, как объяснить вам такие деликатные вопросы, в которых сам ничего не понимаю. Одно только могу сказать, что моя жена происходит из очень набожной католической семьи, которую Господь в своей неисчерпаемой премудрости наделил высшей силой. Тифен Рокспель была известна по всей Британии еще прежде, чем я познакомился с ней в Динане. Но эти силы направлены только к добру, а не ко злу, так как они дарованы Богом, а не дьяволом. В этом-то и заключается разница между белой и черной магией. — Не послать ли за отцом Стефаном? — предложил сэр Тристрам, боязливо озираясь. «Да, — Да-да, хорошо бы за ним послать, — поспешил прибавить рыцарь благотворительного ордена. — И принести святой воды, — заметил богемский рыцарь. — Не надо посылать за священником, джентльмены, — возразил сэр Бертран, сумрачно сдвигая брови. Требуя священника, вы бросаете тень на доброе имя моей жены. Вы сомневаетесь, что эта власть дарована ей небом? Кто сомневается, прошу сказать, и я сейчас же разрешу с ним спор оружием. Разве я позволю себе бросать тень на мою гостью и моего старого товарища по оружию? Поспешил успокоить Дюгесклена сенешал. Кроме того, я вижу на мантилье серебряный крест. Ясное доказательство, что таинственная сила, которой она обладает, не заключает в себе ничего святотатственного. Эти слова успокоили всех присутствующих, не исключая даже суеверных богемского рыцаря, его комрада, рыцаря благотворительного ордена, и леди Рошфор, которая все время тряслась от страха, поглядывала на дверь и крестилась под мантильей. «Моя жена обладает способностью предсказывать будущее», — сказал Дюгесклен. «Блаженные часы ясновидения бывали у нее только три раза с тех пор, как я ее знаю, и могу подтвердить клятвой, что каждое ее слово сбывалось. Последний раз она предсказала мне несчастье перед Аурейским сражением, и действительно не успело зайти солнце, как Чарльз Блуа был мертв, а я попал в плен к сэру Джону Шандо. Но она отвечает не на все вопросы, а только...» «Бертран, Бертран!» — перебила его леди Тифен тем же глухим голосом. «Блаженные часы проходят. Пользуйся ими, Бертран, пока можно. Сейчас, сейчас, моя дорогая, скажи мне, что меня ожидает в будущем?» «Опасность, Бертран, ужасная опасность. Она подкрадывается к вам, но вы этого не замечаете». При этих словах своей жены французский воин разразился гомерическим смехом, так что даже его добродушные зеленые глаза наполнились слезами. 20 лет подряд я ничего не видел вокруг себя, кроме опасности. Я дышу опасностью. Она нужна мне, как насущный хлеб. Но разве уж она так близка, Тифен?
Здесь, теперь, близка, очень близка от вас.
Ну и пускай себе будет близка, — ответил Дюгесклен, пожимая плечами и осматривая залу. Скажи нам лучше, Тифен, чем кончится эта война с Испанией?
«Не вижу», — ответила она, прищуривая глаза и стараясь что-то разглядеть в пространстве. «Там горы, песчаные долины, блеск оружия и боевые крики. Кто-то шепчет мне, что поражение будет для нас победой».
«А? Как вам это нравится, сэр Найджел?» — воскликнул Бертран, тряхнув своей головой. «Бочка меду, ложка уксусу». «Не то сладко, не то кисло. Не хотите ли задать миледи какой-нибудь вопрос?»
«С большим удовольствием. Меня интересует, прекрасная миледи, что делается теперь без меня в Туингеймском замке? И главное, как поживает моя дорогая супруга?» «Чтобы отвечать на это, ко мне должен прикоснуться рукой тот человек, который больше всех думает об этом замке. Нет, милорд Лорин, не вы». Голос шепчет мне, что здесь находится человек, который думает о замке больше, чем вы.
«Кто может больше меня думать о моем собственном доме?» — воскликнул сэр Найджел. «Я думаю, миледи, на этот раз вы немного ошиблись».
«Нет, сэр Найджел, я не ошибаюсь. Подойдите сюда, юноша, молодой английский оруженосец с серыми глазами. Положите мне вашу руку на лоб, чтобы я могла смотреть вашими глазами. Что это выросло передо мною? Туман, туман, и среди него черная башня. Туман колышется, рассеивается, поднимается, и я вижу замок, окруженный зеленой равниной. Вот виднеется море за этой равниной, а вот и высокая церковь. Через луга стремительно текут две реки, между которыми белеют палатки осаждающих.
«Осаждающих?» — воскликнули в один голос сэр Найджел, Аллен и Форд.
«Да, действительно, они нападают на замок. Они храбры, потому что их очень много. Вот передние ряды подступили к самым стенам и воротам, а из задних рядов летят целые тучи стрел. У них много предводителей, но больше всех кричит и злится высокий человек с рыжей бородой, который стоит у самых ворот, но в замке хорошо защищаются. Там есть две женщины, обе они стоят на стенах и воодушевляют стрелков. Они сами стреляют и сбрасывают на головы осаждающих камни. Высокий человек с рыжей бородой убит, осаждающие отступают. Туман снова спустился. Ничего больше не вижу».
«Клянусь святым Павлом», — сказал сэр Найджел, вытирая платком выступивший на лбу пот. «Не думаю, чтобы подобные ужасы творились в Крисчерче. Насчет крепости я нисколько не боюсь, пока ключ от нее хранится под подушкой у моей жены. Однако надо вам отдать справедливость, вы замечательно верно описали мой замок.
Я тоже хочу вас спросить, леди Тифен», — обратился к ясновидящей леди Рушфор. «Что сделалось с моим золотым браслетом, который я недавно потерял?»
«Нет-нет, леди», — запротестовал Дюгесклен. «Нельзя пользоваться этой божественной силой для каких-то мелочей. Задайте ей какой-нибудь другой, серьезный вопрос, и она ответит вам».
В это время ясновидящая снова зашевелила губами. Дыхание стало прерывистее, и из груди вырвался стон.
«Боже мой!» — воскликнула она. «Что происходит перед моими глазами? Откуда они, эти народы, эти могущественные, эти величественные нации? Они поднимаются, идут, идут до самых берегов отдаленных морей. Они толпятся. Весь мир наполняется ими. Везде раздается стук их молота и звон их церковных колоколов. Они называются разными именами,
управляются различными законами, но они все англичане, потому что я сама слышу их речь. Но и этого мало. Я вижу их в таких далеких водах, где никогда еще не развивался ни один парус. Вижу великие земли, новые звезды, чуждые небеса, и все-таки эти страны принадлежат Англии. Она расползлась по всему миру, и тень ее захватила необъятный океан. Бертран, Бертран, мы не можем за ними угнаться, потому что молодые почки ее дерева лучше самых прекрасных наших цветов. Последняя фраза с криком вырвалась из груди. Леди всплеснула руками, как-то неестественно вытянула вперед ноги и впала в бессознательное состояние.
«Кончено», — сказал Дюгесклен, приподнимая ее поникшую голову своей большущей смуглой рукой.
«Дайте вина, миледи. Блаженный час ясновидения прошел».